Книга ворот.
Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот». Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин приветствуют вас и, конечно же, друг друга тоже. Ребят, привет.
Привет.
Да, и друг друга приветствуем, и вас приветствуем, и всех, кого нет, тоже приветствуем.
Да, все-таки надеюсь, что мы говорим о тех, кто с нами. И сегодня мы выходим в записи, обсуждаем книгу писательницы Джин Литл, которую предложил я. Ну и, собственно, наверное, кратко ее представлю. Называется она «Неуклюжая Анна». Вышла в 1972 году. Немножко про писательницу, которая всю практически жизнь провела в Канаде, в раннем возрасте туда переехав. Джин Литл является незрячим человеком, но являлась в 2020 году. Она ушла из жизни. Вот. Причем в разных источниках степень ее незрячести как-то выглядит по-разному. Где-то она совсем слепая, где-то она слабовидящая, поэтому вот здесь, наверное, не берусь судить. Но поскольку было указано, что пользовалась она специальными программами на компьютере, имела собаку проводника, ну, будем считать, что все-таки она либо совсем незрячая, либо что-то близкое к тому. Что касается литературного творчества, что нам, наверное, более интересно, здесь вот я отметил одну черту. Я немногие книги ее изучал, и, наверное, вот «Неуклюжая Анна» и продолжение этой же истории это то, с чем знаком лично я, но в целом, вот, посмотрев на разные сюжеты, могу выделить, наверное, одну главную черту. Это дети. В основном Литл пишет о детях, которые преодолевают какие-то сложные жизненные обстоятельства. Либо это дети с инвалидностью, либо это сироты и так далее и тому подобное. Ну и, собственно, книга, о которой сегодня пойдет речь, это как раз про девочку из немецкой семьи. Немецкая семья в 30-е годы принимает решение переехать из нацистской Германии в Северную Америку, в Канаду, где, собственно, у главы семейства умирает брат и оставляет наследство небольшой магазинчик, который... В общем-то, все семейство и пытается привести в какое-то более-менее хорошее состояние, ну и при этом адаптироваться к новой среде. И для юной Анны, которая является пятым ребенком в семье и самым младшим, и при этом слабовидящей достаточно, хотя вот ну, про это, наверное, можно отдельно поговорить, по каким-то косвенным признакам можно судить, что у нее, как у героя книги, которую мы обсуждали в прошлый раз, есть дислексия, потому что сложности у нее вызывает процесс чтения. Ну и много сложностей у нее с коммуникацией и в той школе, где она училась в Германии, и, собственно, в той среде, в которой она оказывается. Вот об этом, обо всем эта книга повествует. Наверное, сразу стоит сказать, что в целом Джин Литл писатель для детской аудитории. Она является лауреатом золотой медали Андерсон. Ну и, собственно, это, конечно же, не сказки, но истории, вот, наверное, близкие к тому. Поэтому вот какого-то очень глубокого смысла я, наверное, думаю, что искать здесь не стоит. Ну вот поговорим о том, действительно ли это только для детей. Полезное ли это чтение для детей, или, может быть, есть тут какие-то спорные моменты, могут ли эти истории быть полезными или интересными взрослым. Вот, наверное, обо всем об этом сегодня поговорим. Ну и, ребят, как обычно, может быть, какие-то общие моменты, первые впечатления. Глеб, давай начнем с тебя, тем более, что до эфира Глеб такую интересную мысль высказал, что здесь имеет значение в том числе перевод. Вот, наверное, нам, кстати, разные версии перевода попались, и вот в чем особенности, может быть, Глеб тоже сегодня нам расскажет.
Ну, да, друзья, смотрите, я, наверное, как раз-таки в связи с тем, что мы как раз до эфира обсудили, что у нас, нам достались разные версии перевода, я так понял, что мне не повезло с переводом, потому что очень сильно, когда я читал перевод, ну, несколько, скажем так, снижал впечатление, ухудшал, хотя, то есть от книжки, хотя я могу сказать, что она мне сильно не понравилась, и опять же не могу сказать, что она мне очень понравилась. Да, то есть, скорее, это литература, которую я принимаю, да, и которую я готов читать. Вот. Отвечая на твой последний вопрос, детская это литература или там для кого-то еще, я бы, знаешь, ее отнес вот к такому жанру. Сейчас на Яндексе есть такой раздел на Яндекс.Книгах «Почитать всей семьей». Вот эту книжку я бы как раз, наверное, отнес к разряду «Почитать всей семьей». То есть там, в общем-то, это достаточно понятная, простая история, с одной стороны. В ней достаточно четкая поставлена проблема. Ну и, наверное, проблема, да, которая, ну, не грех знать и про которую не грех поговорить, подумать как детям, так и их родителям. Поэтому в этом смысле книжка, она, конечно, наверное, заслуживает того, чтобы вообще быть и чтобы ее кому-то рекомендовать. Для меня, наверное, таким негативным моментом было несколько, ну, какая-то, может быть, чрезмерная ее простота. Как мне показалось, вот некоторые вещи слишком, с одной стороны, гротескны, с другой стороны, эта гротескность упрощает. То есть вот эта вот мрачность тоталитарного общества в начале Германии 30-х годов, что вот там вот все плохо, какая-то тревожность, и потом они переезжают в Канаду, и все резко становится хорошо, все сразу вокруг хорошие, все прекрасные. Ну, то есть я понимаю, для чего это сделал, но, честно говоря, конечно, вот хочется несколько более сложного отношения к вопросам. Вот. Но это скорее вот такое мое брюзжание. В целом, вот несмотря на сложности и как бы особенности перевода, с которыми мне не повезло, и вот на эту простоту, книжка мне скорее понравилась. И помимо того, что я сказал, еще понравилось тем, что она, ну, по крайней мере, меня заинтересовала, что она освещает очень сложную проблему. К вопросу, Вася, вот опять же, там ты упомянул про дислексию. Мне кажется, никакой дислексии-то как раз тут не было. Книга о проблеме людей, то, что очень редко о чем говорят, именно с остаточным зрением или о людей слабовидящих, да, потому что эта проблема, на самом деле, понятна в большей степени именно тем, кто сам является таковым, да, потому что в основном, в общем, ну, как бы в общественном мнении, люди понимают, либо когда ты совсем не видишь, да, либо когда ты уже видишь, да, а вот как может быть наполовину или не до конца, или совсем чуть-чуть, но тем не менее видишь, да, вот у многих это вызывает непонимание, и как раз-таки вот этот момент, он, его автор, ну, насколько вот это возможно, Найло постарался отразить, и вот тут как раз-таки сложности с чтением. Да, в это сложно даже, может быть, немножко поверить, это еще один момент, что даже родители так и не поняли, вот пока она с этим врачом не пообщалась, что ребенок-то у них, собственно, с проблемами зрения. Вот. Но это, мне кажется, специально сделано как раз для того, чтобы именно вот акцентировать внимание на том, что да, есть люди полностью незрячие, это одна проблема, а есть люди, которые вроде бы имеют какой-то остаток, но этого остатка им как бы для многого не хватает, и вот как раз-таки одна из проблем того, что люди многие не понимают, как это так, ты вроде бы что-то видишь, но при этом не видишь, да, и вот это действительно проблема, которая тоже достойна обсуждения. Ну вот, наверное, первое впечатление.
По поводу незрячести, слабовидения, я здесь сразу хочу несколько контекстов добавить. Дело в том, что я смутно помню вторую книгу, которая называется «Слышать пение», где Анне уже там на 5 лет больше, и как будто бы там этот диагноз ей ставят. Я не ручаюсь, поэтому давайте вот, ну, так, пока за скобки этот диагноз вынесем. Что касается того, что буквы пляшут, и вот они в слова не складываются, с одной стороны, это да,
они,
наверное...
Они когда просто ты... мелкие.
Извините, я, да, с одной стороны, согласен. Я вот проходил тоже этапы слабовидения в разной степени, но здесь как будто бы я согласен, что слишком это преувеличено, слишком вот эта ее неуклюжесть, которая, ну вот, в заглавие вынесена, да, как бы на чем и построено повествование во многом, да, что вот она все время спотыкается, она боится, там, не дай бог, лестница, не дай бог то, не дай бог все. То есть здесь как будто бы немножко перебор, да, то есть вот я помню абсолютно, когда я там видел, ну, условно, верхнюю строчку, что является, ну, далеко не самым лучшим зрением, я думаю, что по тем признакам, которые здесь указаны, сильно хуже, чем у Анны. Ну, как-то вот у меня не было совершенно проблем там хождения по ступенькам и так далее и тому подобное. И вот здесь мне кажется, что автор все-таки, несмотря на то, что мы говорим про незрячего человека, описывает то, с чем сама как будто бы не совсем знакома. То есть, когда незрячий пишет про слабовидящих, это все-таки, наверное, не совсем ну, скажем так, достоверным. Вот. Но это, опять же, мое мнение. Может быть, вот, кстати, Федю давайте спросим. Может быть, у него его такого мнения не сложилось.
Начнем с того, что мне просто книга понравилась. Вполне себе я, наверное, даже получил определенное удовольствие от нее. Я согласен, наверное, с определением Глеба про семейное чтение. И вот как у семейного чтения, тут у таких книг, в таком виде на такие темы, кстати, очень часто «Самокат» как раз выпускает книжки, у них такого много. Если не ошибаюсь, эту книжку тоже вот она выходила в издательстве в этом. А вот, к чему я все это говорю? К тому, что вот у этих книг, вот у такого типа семейного чтения, есть одна функция, мне кажется, она очень сильно важная. Это тут та штука, когда вот люди собираются, там, я не знаю, в классе, в семье, где угодно, и вот читая вслух такую книгу, могут обсуждать, рассказывать детям очень просто на примерах как раз книги вот о таких вот проблемах. Тут как раз и идет и о детях с инвалидностью, и о детях как там, с миграционным опытом, как это сейчас принято говорить, да, потому что это тоже, между прочим, тема есть, и это тоже вопрос, ну, как бы, интеграции в коллективе тут такая. Ну, как бы, две проблемы в одной, это сложно. Вот. И мне кажется, что вот в данном случае, когда книга, вот мы говорим о книге с этой стороны, может быть, даже некоторые ее художественные достоинства становятся, ну, чуть менее важны, хотя в любом случае приятно читать хорошо написанную книгу. Это, кстати, книга, на мой взгляд, в принципе, вполне себе неплохо написана. Вот. Но важно то, насколько она доступно показывает вот те самые вещи, то есть когда ты вот просто сидишь там дома с ребенком, читаешь этот текст, и ему просто объясняешь, что бывают такие ситуации, в таких ситуациях есть вот такие вот проблемы, на них можно реагировать так-то, так-то, и все это проговаривать. И, соответственно, получается, что и у тебя, и у ребенка первый кейс случается вот на ситуации этой книги. А когда он там условно в реальной жизни столкнется с этой ситуацией, она в каком-то смысле будет для него уже не первая. И вот это, мне кажется, замечательная вещь, которую делают, ну, и эта книга в частности, и такие книги в целом, за что я их в целом, ну, вот я лично, не знаю, мне кажется, что это просто очень важно, я такие книги очень сильно люблю.
Я с твоим посылом согласен, но мне кажется, здесь как раз вот такие темы, ну, по сюжету разбросаны, начиная в целом от ну, момента объяснения понятие свободы-несвободы, когда они вот эту песенку напевают в ситуации, когда как будто бы уже начинается эта тревожная обстановка, и ну, это является таким как будто бы импульсом для тех решений, которые впоследствии Эрнст как глава семьи принимает. Да, это ну, понятие толерантности, принятия того, что действительно люди разные и по возможностям, если мы говорим про там, физические какие-то моменты и про особенности языка, и про особенности культуры, и про многое другое. И здесь действительно, ну, наверное, очень простым и понятным образом можно это на примерах иллюстрировать, объяснять, но и даже, я думаю, что если мы говорим про какое-то условно детское подростковое чтение, да, и без помощи взрослого какие-то моменты да, юному читателю будут понятны. Ну вот сколько их, в чем они заключаются, насколько действительно они интересны, Глеб, вот с твоей точки зрения, если мы говорим все-таки про какой-то, ну, условно, такой воспитательный момент, насколько здесь ценность этой книги для тебя представляется ну, какой-то там глубокой или не очень?
Ну, вот, наверное, тот редкий случай, когда нам очень сложно устроить какую-то дискуссию, потому что мы вот говорим и друг с другом с этим соглашаемся. Вот я опять согласен с Федей, вот со всем его месседжем, который был до этого, то есть тут даже мне не с чем поспорить абсолютно. Вот, поэтому да, все, вот, что сказал Федя, это я принимаю под этим, подписываюсь. Мне кажется, история с...
Я бы единственное, Глеб, прости, я бы единственное добавил, что книга, ну, на мой взгляд, книга не воспитывает, а книга — это инструмент воспитания, которое уже вот ты, как бы, ну, не знаю, учитель или родитель, находясь рядом с ребенком, использует ее, вот, воспитывают все-таки, да, люди, а не книги.
Это, безусловно, так, да, как, которая, скорее, может быть, вызовет у там, подростка, ребенка, да, какие-то вопросы, да, на которые потом можно будет ответить, просто, может быть, которые он сам себе сможет задать, которые он ранее не задавал. Вот, ну, для меня, еще раз, да, то есть, может быть, вот каким-то не то, чтобы недостатком, я, наверное, это как раз-таки спрашиваю, ношу на то, что книга делалась на аудиторию, прежде всего, детскую, подростковую, да, и какие-то моменты там намеренно утрировались, были намеренно гротескными, но мне показалось несколько надуманная все-таки история, да, с тем, что вот, как Вася сказал, да, что да, вот тоталитарное общество, и люди не принимают, что там люди могут быть с разными возможностями, с какими-то особенностями. И вот поэтому как бы там никто не понял, что у девочки на самом деле плохое зрение, вот туда они уехали, и там все сразу все поняли. То есть вот на уровне понимания, что это художественный прием, я готов принять, на уровне достоверности, ну, у меня, честно говоря, здесь вызывает, ну, есть какие-то сомнения, да, но что там даже и родители не поняли, в школе никто не мог понять, что ребенок не видит, хотя там по массе признаков это должно было быть очевидно. Здесь, конечно, можно на разные вещи списывать и на художественные приемы, на то, что действительно автор, сам являясь, ну, скорее незрячим, чем слабовидящим, просто не смог вот эту тему в должной мере раскрыть, но еще раз, стремление хотя бы именно поговорить именно на эту тему, оно не может не вызывать уважения и какой-то поддержки.
Ну, все-таки, мне кажется, эта история, она близка к чему-то такому сказочному, да, потому что здесь все действие, особенно финальная часть, завязана на подготовке к Рождеству. Да, и там вот эта достаточно забавная детская конкуренция за то, чтобы подготовить подарок, за то, чтобы тебя оценили. Ну, вообще интересно, в целом, вот здесь описана вот эта семья, где много детей, да, где они разные, и где каждый хочет там найти какое-то свое пространство. Я не знаю, я думаю, что действительно с точки зрения, ну, как бы книги с большим смыслом и сказкой, это вот где-то посередине находится, да, потому что все-таки здесь много есть преувеличений, да, это не какое-то фантастическое произведение, но, наверное, здесь вот эти допущения, связанные с тем, что там слабовидящая девочка какая-то уж совсем неуклюжая, что-то тоталитарное общество слишком мрачное, а там условно демократическая Канада слишком свободная, да, и это все идеализируется, и что учительница и вот этот доктор Шумахер, они тоже как добрые волшебники все время готовы прийти на помощь, и класс такой принимающий попадается Анне, и все дети готовы всегда помогать, находить, если она теряет класс, там уточнять, что с ней происходит. Ну, понятно, да, что здесь есть какой-то условный идеал и вот противопоставление, ну, которого, наверное, в обычной жизни все-таки мы видим в гораздо большей степени перемешанности, да, и здесь, ну, вот, наверное, это как раз является главным минусом, потому что здесь слишком, ну, условно, есть черное и белое, да, и вот этих полутонов, их здесь очень мало. И к этому можно при желании придраться.
По поводу черного и белого полутонов, там есть один очень интересный персонаж, который как раз-таки, наверное, скорее для взрослых будет интересен, чем для детей. Это мама Анны и, ну, собственно, жена Эрнста, вот это, как ее Клара, по-моему, да, звали. Вот, то есть она очень такая занятная. То есть она, с одной стороны, такой недалекий консерватор, собственно, которая, всегда, ну, если брать какого-то, ну, как бы наиболее отрицательного персонажа, которого показаны какие-то негативные черты, то это она. Вот. Но здесь как раз-таки вот такая штука, что вот вроде бы она какая-то и не очень далекая, вроде бы она и не очень, может быть, где-то умная, потому что она тут до последнего и не понимала, что у нее дочка не видит, хотя вот это самое странное. И вот это вот ее неприятие долгое всех, кто не немцы, даже будучи, значит, в другой стране. Вот. Это, ну, как бы вызывает некие вопросы, но опять же ты понимаешь, что она все равно хорошая. Она все равно мама, она все равно любит этих детей, просто вот она вот такая, да. И вот это тоже интересно. Вот по поводу полутонов, это, наверное, как раз-таки один из примеров, когда все-таки они использованы.
Я бы еще сказал, что на самом деле тут, ну, как бы с одной стороны, да, есть противопоставление там, условно, немецкого и канадского общества в 30-е годы, но мне кажется, там все-таки тоже все немножечко сложнее, потому что, если вы помните, там же тоже получилось так, что так совпало, да, что, ну, как бы эти люди, ну, попались им, что учительница, что вот этот вот доктор. А в реальности там же вот были вот эти вот дразнящие дети. На самом деле эти же дети, они были вот в этом вот закрытом классе, да, который тоже был, ну, по нынешним меркам, ни разу не инклюзивный, да, который был, в принципе, ну, они были, ну, изолированы от остальной школы, и как-то в школьной жизни они не участвовали. То есть, и мы не понимаем, то есть, есть ли такие классы там в других школах, то есть, ну, там об этом вообще не говорится, это не часть книги. А это скорее про то, что есть конкретная учительница, которая вот так вот работает с людьми. Я не думаю, что тут речь идет про систему. Я вообще, честно говоря, вот в таком контексте даже не думал, когда читал.
Нет, но это исторический, скорее, контекст инклюзивности-то тогда еще, в принципе, не было. В
30-е годы, да, нет, я понимаю, о чем вы говорите. Я же вот даже не то, чтобы даже возражаю, просто мне показалось то, что тут скорее история про то, что у детей, особенно детей с инвалидностью, очень все зависит от того, где они окажутся, какие люди окажутся рядом с ними, они действительно, ну, как бы, они гораздо большее влияние оказывают на их жизнь в силу того, что, ну, как бы, таких людей, ну, как вот эта вот учительница или как этот доктор, их сильно меньше, и поэтому вот факт встречи такого человека, он очень большую роль оказывает. Мне кажется, что как будто бы, возможно, тут у автора какой-то даже личный опыт есть, вот именно, может быть, такого учителя или еще чего-то, потому что мы понимаем, что, ну, в будущем у этой девочки, наверное, вот эта вот учительница будет, ну, в каком смысле, одним из главных людей, да, в жизни.
Некий значимый другой в жизни.
Да, конечно.
Ну, если говорить про характеры, про персонажей, для меня такой вот, наверное, главный герой – это отец, да, такой тоже, ну, идеализированный до определенной степени, но вот для меня он прям очень много черт таких в себе соединяет. С одной стороны, ответственности, с другой стороны, безмерной любви к своим детям и так далее и тому подобное. Ну, какие-то, опять же, может быть, черты характерные в целом, да, для какого-то собирательного образа там, немца. Но если говорить про какие-то моменты неоднозначности, да, то здесь, опять же, да, вот когда вначале семья принимает решение о том, что в том обществе, которое в Германии сложилось в 30-е годы, они оставаться не могут по разным причинам, возможно, в том числе, что это небезопасно. При этом его сестра, да, как раз выбирает остаться. И вот здесь такая действительно не детская фраза звучит, что если все умные люди уедут, да, кто же останется, чтобы говорить правду? То есть, ну, это опять же про то, что действительно выбор разный может быть, и нет правильного, неправильного, и у каждого решения есть свое объяснение. И про это в целом действительно, ну, вот в таких книжках, которые все-таки, да, больше про детское восприятие, да, мы понимаем, что читают их большей частью все-таки не сильно взрослые люди. Я думаю, что вот пусть их не так много, да, но про них тоже, наверное, стоит говорить и, ну, как-то на этом тоже фокусироваться.
Единственное, я тоже не в плане спора с тобой, а просто в плане такого добавления. Мне кажется, что все-таки конкретно в этой книге, при всем при том, что там есть действительно исторический контекст, рассматривается конкретный случай конкретной семьи. То есть вот одна отдельная история вот отца, который вот убежденных, да, вот таких вот убежденных взглядов, вот с этой песней, да, которую они пели вместе, конкретный история его семьи, и мне кажется, что она просто как бы в процессе рассказа истории этой семьи рассказывает и про сестру, и про какие-то вот каких-то людей окружающих их, но история конкретно вот про конкретную историю конкретной девочки, у которой был вот такой вот папа, который, ну, в каком-то смысле, наверное, был ближе всего к тому, чтобы ее понять, и в каком-то смысле ей помог, ну, и вот так вот получилось то, что его действие вот привело к другим людям. А все дальше исторический контекст, он, безусловно, не исключается, но мне кажется, что тут как будто бы и сама книжка, и автор, ну, гораздо в меньшей степени, не то чтобы даже рассуждает от них, а там вообще оценки вот какой-то там каких-то больших вещей как будто бы даже и нет.
Ну, смотри, я с этой точки зрения с тобой отчасти согласен, да, действительно, здесь вроде как мы говорим про конкретную ситуацию, про конкретную семью, и как будто бы можно это не обобщать, но дело в том, что у книги действительно есть продолжение, и вот там эта история как будто бы чуть больше развивается, да, здесь уже идет речь про Вторую мировую войну, и вот страна, из которой они уехали, и в той, где они сейчас живут, и в целом они себя ощущают именно теперь как жители Канады, да, эти страны начинают между собой воевать, и вот Руди, старший сын, он идет на войну, и там в книге уже присутствуют истории, что в Канаде становится сложно тем, кто является этническими немцами, закрываются магазины, вот этот доктор Шумахер теряет свою практику, и здесь уже как раз вот идет речь про то, кто ты, откуда ты, каких ты взглядов. Поэтому это начало истории, да, и здесь, наверное, про это, может быть, чуть меньше говорится, но поскольку все-таки как бы два произведения связаны между собой, да, я, ну, как бы этот момент тоже решил уточнить, хотя сегодня мы все-таки изолированно говорим про первую часть, да, и, наверное, не будем в сторону тоталитаризма как-то уходить. Вот. Давайте, наверное, финалить. Я думаю, может быть, какие-то моменты, которые больше понравились, и, может быть, то, почему стоит эту книгу порекомендовать, опять же, для семейного чтения, детского чтения, может быть, и взрослого чтения, кто хочет просто какую-то добрую историю услышать, прочитать.
Для меня самое, наверное, поучительное, если можно так сказать, я сам себе противоречу, говорил, что книжки не успеют, но все-таки вот такой вот урок, который можно извлечь, это если вот с твоим ребенком что-то происходит, так скажем, он не совсем похож на других детей, это, опять же, банальная мысль, которую, мне кажется, многие проговорили там тысячу раз, много об этом говорили, но причем при этом, как будто бы даже сегодня с этим очень часто сталкиваются. Но при всем при этом, мне кажется, что нужно все-таки посмотреть на то, что, может быть, есть какие-то другие причины, по которым он немножко не такой, как другие. И, может быть, сама эта ситуация, ну, она как будто бы не совсем реалистичная, но такие истории, когда с твоим ребенком что-то не так, он не похож на других детей, а потом выясняется, что это какие-то условно медицинские истории, и это там либо поправимо, либо ему там нужна помощь. Они действительно бывают, я сам такие истории знаю, и мне кажется, что вот это вот такая, ну, просто, ну, даже с рациональной точки зрения, очень полезная часть этой книжки.
Я очень сентиментальный человек, да, поэтому еще раз, мне нравятся рождественские истории, а это рождественская история. И, опять же, вот как сентиментальный человек, несмотря на то, что я говорил, что это гротеск, но вот этот гротеск, он, наверное, здесь и может вызывать какую-то наибольшую симпатию. Вот сама по себе эта идея, да, продолжит то, что говорит Федя, что когда, напомните, там все обо всем говорит, что она замкнутый, колючий ребенок, колючая Анна и так далее, вот она попадает в этот класс, и как в конце показано, как она раскрывается, на какой она оказывается на самом деле открытой, там, ну, по-моему, даже эта учительница говорит, что она стала настоящей болтушкой. То есть вот это как раз-таки, ну, несмотря на то, что это гротеск, вот он показывает очень важную вещь, что очень сильно на человека влияет его окружение, та среда, в которой он находится, и там мы можем что угодно говорить, о какой угодно наследственности, вот, но все-таки среда, она первична, да, и действительно поместите человека в адекватное окружение, в адекватную среду и посмотрите, что с ним станет. Вот это как раз-таки, наверное, вот такой пример здесь описан. А так, конечно же, книжку рекомендую еще раз прочитать всей семьей.
Ну, да, мне остается только присоединиться. Действительно, читайте с удовольствием, читайте добрые книги. И «Неуклюжая Анна» Джин Литтл одна из таких. Желаем вам приятного чтения. И спасибо, что сегодня были с нами. Услышимся в новом эфире. Всем.
Только выбирайте хороший перевод.
Безусловно.
Книга «Ворот».